картина, открывшаяся взору Анисия, была поистине поразительна. Над голым деревянным столом, раскорячив ноги, висел на двух веревках какой-то седобородый старик в гусарском мундире, сбившемся вниз белом халате. За его спиной, покачивая длинным витым кнутом, стоял еропкинский чернобородый головорез. Сам Еропкин сидел чуть дальше, на стуле. Возле его ног лежал набитый мешок, а у стены, присев на корточки, курили двое давешних молодцев, что ехали на облучке. Но все это Тюльпанов отметил лишь попутно, краем зрения, потому что в глаза ему сразу же бросилась хрупкая фигурка, безжизненно лежавшая вниз лицом. В три прыжка Анисий обежал стол, споткнулся о какой-то увесистый фолиант, но удержался на ногах и опустился на колени возле лежащей. Когда он дрожащими руками перевернул ее на спину, синие глаза на бледном личике открылись, и розовые губы пробормотали. «Какой рыжий! Слава богу, жива!» «Это что еще здесь за пытошный застенок?» — донесся сзади спокойный голос Раста Петровича, и Анисий выпрямился, вспомнив о долге. Еропкин с недоумением смотрел то на щеголя в цилиндре, то на прыткого чиновничка. «Вы кто такие?» — грозно спросил он. «Сообщники? Ну-ка, Кузьма!» Чернобородый сделал рукой неуловимое движение, и к горлу надворного советника, рассекая воздух, метнулась стремительная тень. Фондорин вскинул трость, и конец кнута, неистово вращаясь, обмотался вокруг лакированного дерева. Одно короткое движение, и кнут, выдернутый из лапищи медведеобразного Кузьмы, оказался у Эраста Петровича. Тот не спеша размотал тугой кожаный хвост, бросил тросточку на стол и без видимого усилия одними пальцами стал рвать кнут на мелкие кусочки. По мере того, как на пол отлетали все новые и новые обрывки, из Кузьмы будто воздух выходил. Он вжал лохматую башку в широченные плечи, попятился к стене. «Часовня окружена агентами полиции», — сказал Фондорин, окончательно расправившись с кнутом. «На сей раз, Еропкин, вы ответите за произвол». Однако сидевшего на стуле это сообщение не испугало.
«Ништа!» —
осклабился он.
«Машна ответит!»
Надворный советник вздохнул и дунул в серебряный свисток. Раздалась высокая режущая уши трель, и в ту же минуту в часовню стопотом ворвались агенты. «Этих в участок», — показал шеф на Еропкина и его подручных, — «составить протокол. Что в мешке?»
«Мой мешочек»,
— быстро произнес Самсон Харитонович. «Что в нем?»
«Деньги. 283 502 рубля. Мои денежки. Доход от торговли».
«Такая солидная сумма и в мешке?» — холодно спросил Раст Петрович. «Имеете под нее финансовые документы, источники поступления, уплачены ли подати?»
«Вы, сударь, того! На минутку! В сторонку бы отойти!»
Еропкин вскочил со стула и проворно подбежал к надворному советнику.
«Я ведь что, без понятия разве?»
И перешел на шепот.
«Пускай там будет ровно 200 000, а остальные на ваше усмотрение».
«Увести», — приказал Фондорин, отворачиваясь. «Составить протокол, деньги пересчитать, оприходовать как положено. Пусть акцизное ведомство разбирается». Когда четверых задержанных вывели, вдруг раздался бодрый, разве что чуть-чуть подсевший голос.
«Это, конечно, благородно от взяток отказываться. Но долго ли мне еще кулем висеть? У меня уж круги перед глазами».
Анисий и Эраст Петрович взяли висящего за плечи, а полностью воскресшая барышня, ее ведь, кажется, звали Мими, залезла на стол и распутала веревки. Страдальца усадили на пол. Фондорин сдернул фальшивую бороду, седой парик, и открылось ничем не примечательное, самое что ни на есть заурядное лицо. Серо-голубые близко посаженные глаза, светлые белесые на концах волосы, невыразительный нос, чуть скошенный подбородок — все, как описывал Эраст Петрович. От прилившей крови лицо было багровым, но губы немедленно расползлись в улыбке. «Познакомимся?» — весело спросил пиковый валет. «Я, кажется, не имею чести».
«Стало быть, на Воробьевых горах были не вы», — понимающе кивнул шеф.
«Так-так». «На каких таких горах?» — нахально удивился Прохиндей. «Я отставной гусарский корнет Курицын. Вид на жительство показать?»
«Потом», — покачав головой, молвил надворный советник.
«Что ж, представлюсь снова. Я Эраст Петрович Фондорин, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе и небольшой любитель дерзких шуток. А сие мой помощник,
Анисий Тюльпанов. Из того, что в речи шефа вновь появилось заикание, Анисий сделал вывод, что самое напряженное позади, и позволил себе расслабиться. Украдкой взглянул на Мими. Она, оказывается, тоже на него смотрела. Легонько вздохнула и мечтательно повторила. «Анисий Тюльпанов. Красиво. Хоть в театре выступай».
Неожиданно Валета, это, конечно же, несмотря на казуистику, был он, развязнейшим образом подмигнул Анисию и высунул широкий, как лопата, и удивительно красный язык.
«Ну-с, господин Момус, и как же мне с вами поступить?» — спросил Эраст Петрович, наблюдая, как Мими вытирается участнику лоб, покрытый мелкими капельками пота. «По закону или по справедливости?»
Валет немного подумал и сказал. «Ежели бы мы с вами, господин Фондорин, сегодня встречались не впервые, а уже имели бы некоторый опыт знакомства, я, разумеется, целиком и полностью положился бы на ваше милосердие, ибо сразу видно человека чувствительного и благородного. Вы, несомненно, учли бы перенесенные мною нравственные и физические терзания, а также неаппетитный облик субъекта, над которым я столь неудачно подшутил. Однако же обстоятельства сложились так, что я могу не злоупотреблять вашей человечностью. Сдается мне, что суровых объятий закона я могу не опасаться. Вряд ли его свинячье превосходительство Самсон Харитоныч станет подавать на меня в суд за эту невинную шалость. Не в его интересах.
В Москве закон, его сиятельство князь Долгорукой, в тон наглецу ответил Раст Петрович. Или вы, мсье Валет, всерьез верите в независимость судебных инстанций? Позвольте вам напомнить, что генерал-губернатора вы жестоко оскорбили. Да и как быть с англичанином? Город ему должен вернуть 100 тысяч.
«Право не знаю, дорогой Эраст Петрович, о каком англичанине вы говорите», — развел руками спасенный, «а к его сиятельству я отношусь с искренним почтением. Глубоко чту его крашеные седины. Если же Москве нужны деньги, то вон сколько я их добыл для городской казны, целый мешок. Это и Робкин от жадности ляпнул, что денежки его, а когда поостынет, отопрется. Скажет, знать не знаю, ведать не ведаю, и пойдет сумма неизвестного происхождения на московские нужды. По-хорошему, так мне процентик полагался бы».
«Что ж, это резонно», — задумчиво произнес надворный советник. «Опять же вещи Ариадне Аркадьевне вы вернули, да и о четках моих не забыли.
Ладно, по закону так по закону. Не пожалеете, что моей справедливостью пренебрегли?»
На лице неприметного господина отразилось некоторое колебание.
«Покорнейше благодарю, но я, знаете ли, привык больше на самого себя полагаться».
«Ну, как угодно», — пожал плечами Фондорин и безо всякой паузы обронил. «Можете катиться к черту». Анисий остолбенел, а пиковый Валет поспешно вскочил на ноги, очевидно боясь, что чиновник передумает. «Вот спасибо, клянусь, ноги моей в этом городе больше не будет. Да и отечество православное мне порядком прискучило. Идем, Мими, не будем надоедать господину Фондорину».
Эраст Петрович развел руками. «А вот вашу спутницу, увы, отпустить не могу. По закону так по закону. На ней афера с лотереей. Есть пострадавшие, есть свидетели. Тут уж встречи с судьбой не избежать».
«Ой!» — вскрикнула стриженная девица и так жалобно, что у Анисия сердце защемило.
«Момчик, я не хочу в тюрьму!»
«Что поделаешь, девочка? Закон есть закон», — легкомысленно ответил бессердечный мошенник, потихоньку отступая к двери.
«Ты не бойся, я о тебе позабочусь. Пришлю самого дорогого адвоката, вот увидишь. Так я пойду, Эраст Петрович?»
«Мерзавец!» — простонала Мими. «Стой! Куда ты?»
«Думаю, в Гватемалу податься», — жизнерадостно сообщил Момчик. «Читал в газетах, что там снова переворот. Надоело гватемальцам республика. Ищут немецкого принца на престол. Может, и я пригожусь». И, махнув на прощание рукой, скрылся за дверью.
Суд над девицей Марьей Николаевной Масленниковой, бывшей актрисой петербургских театров, обвиняемой в мошенничестве, преступном сговоре и бегстве из-под ареста, состоялся в самом конце апреля, в ту блаженную послепасхальную пору, когда ветки пузырятся сочными почками, а по обочинам еще не стойких, но уже начавших подсыхать дорог, нестройно лезет свежая травка. Интереса у широкой публики процесс не вызвал, ибо дело было не из крупных. Однако в зале заседаний все-таки сидело с полдюжины репортеров. Ходили смутные, но упорные слухи о том, что неудавшаяся лотерейная афера каким-то образом связана со знаменитыми пиковыми валетами. Вот редакции на всякий случай и прислали своих представителей. Аниси пришел одним из первых и занял место поближе к скамье подсудимых. Был он в изрядной ажиотации. поскольку за минувшие 2 месяца частенько думал о веселой барышне Мими и ее несчастной судьбе. А теперь, стало быть, подошла и развязка. Между тем, в жизни бывшего рассыльного произошло немало перемен. После того, как Эраст Петрович отпустил валета на все 4 стороны, было неприятное объяснение у губернатора. Князь пришел в неописуемую ярость, не желал ничего слушать и даже накричал на надворного советника, обозвав его мальчишкой и самоуправцем. Шеф немедленно написал прошение об отставке. Однако он и не получил, потому что Владимир Андреевич, охолонув, понял, от какого конфуза спасла его предусмотрительность чиновника для особых поручений.